Я очень рада, что у нас сегодня Эльвира Равильевна Абсалямова. Когда она вела у нас на нашем университетском курсе занятия, я уже говорила, что это лучший преподаватель, которого я знаю, компьютерной грамотности. Она подготовила программу учебную. Сегодня она нам вот про эту программу расскажет. Эльвира.
Добрый день. Я всех приветствую. У меня такая сложная задача сегодня — говорить интересно о скучном. Скучна теория, лишь практика жива. Но без теории плутать придется в дебрях. Будем считать, что это наш эпиграф. Марина Анатольевна вот поручила мне написать такую программу, обучающую для начинающих пользователей компьютерной грамотности, чтобы она была неким образцом. Я, конечно, польщена такой ролью, но, как вы понимаете, значит, какую бы мы программу ни написали, она не является все равно истина в последней инстанции, поэтому она служит только примером, да, неким каркасом для того, чтобы, если кому-то сложно, допустим, начинать писать учебную программу, можно на нее посмотреть, можно с ней согласиться, можно не согласиться. Но, видимо, почему Марина Анатольевна решила поручить это мне, потому что считается, что у меня большой опыт работы, и я работала в разных образовательных учреждениях именно по этой тематике, и в обществе слепых, и индивидуально, и в группе по 2 человека, и в группе по 8 человек. И вот поэтому так считается, что у меня такой богатый опыт. Хотя я, как всегда, в этом тоже сомневаюсь, поэтому прошу меня строго не судить, но давайте начнем с теории. Вот если мы начинаем наше обучение компьютерной грамотности пользователей, то куда бы мы ни пришли, первое дело — это учебная программа. И ни одного часа я без учебной программы не работала, вне зависимости от того, где мы были. Какие же элементы учебная программа у нас имеет обычно? Если мы говорим про образовательное учреждение, то там все гораздо сложнее. Если, значит, мы говорим про реабилитационные учреждения, то я думаю, что можно позволить себе убрать какие-то вот такие обязательные элементы из образовательного учреждения. Поэтому у меня такой вот облегченный вариант. Первое, значит, если мы решили обучать компьютерной грамотности, то мы выбираем нашу целевую аудиторию прежде всего. Кого мы хотим обучать? Отвечаем себе на вопрос. Вот мы хотим обучать начинающих пользователей. Допустим, данная программа именно для них. Второе. Людей, которые уже что-то умеют, но они хотят привести все в систему, да, это два. Третье, людей, которые работали в Windows XP и никак не перешли на Windows 10 и так далее. Четвертое, люди работают с одним скринридером и хотят перейти на другой. Вот примерно вот эта программа рассчитана на таких людей. Для индивидуального ли пользования, дистанционного, очного, группового, в общем-то, без разницы. Если говорить про мой опыт личный, то мне кажется, наиболее удачное обучение — это группы 2-3 человека, тогда мы можем выбрать людей именно по их образовательному уровню, по восприятию, по тому, по другому, по третьему, и, в общем-то, это более-менее комфортно и для людей, и для преподавателей. Итак, первое, значит, целевая аудитория. Второе, вот мы говорим, что мы хотим обучать компьютеру, и мы должны быть готовы, что наше представление, представление людей по этому поводу наших слушателей, оно разное. Если говорим мы о молодых людях, допустим, школьниках, они представляют все это примерно так, что вот они сейчас придут и научатся работать на компьютере, это значит писать на 20 языках программирования, причем не зная вначале, допустим, как работать с текстом и прочие, да, моменты. К этому тоже нужно быть готовы и вот как-то это все вначале оговаривать. Далее, значит, основным, естественно, блоком является любой программы это тематический план, разбитый по часам, по темам, то есть мы должны определиться, чему мы хотим учить, какие темы мы включаем, допустим, в программу начального обучения. Мы сразу начинаем говорить про десктоп WhatsApp там, или что-то чуть-чуть поприземленнее. То есть вот это тоже нужно как бы определить. Да? Дальше. Если мы говорим о программе, то обязательно мы должны описать в ней результаты. Можно описывать в терминах современных компетенций, конечно, но я пошла по, так скажем, прежнему пути, классическому, описав знания и умения, в которые вы перечисляете, чему вы хотите в итоге научить, что получить на выходе. Вот это такие основные элементы программы. А если мы говорим про образовательное учреждение, то там начинаются требования. Пожалуйста, предоставьте список практических заданий, упражнений, не только в которых мы говорим, что сделать, сделайте 1, 2, 3, 4, но и описываем, как это сделать. То же самое для самостоятельных работ. И, конечно, контрольно-измерительные материалы, это значит итоговый опрос, текущий опрос со всеми вытекающими, с таблицами и прочее.
Но и список литературы не позднее, не раньше 2017 года.
Прежде чем все-таки непосредственно обсуждать тематический план, предложенная программа, мне хотелось бы поговорить вот об таких общих моментах. Если, допустим, представим, что мы сели за разработку программ. И сколько бы лет мы ни работали, вопросы возникают одни и те же, и ответы на них не очевидны тоже, в общем-то, независимо от количества проработанных лет, так скажем. Первое — это последовательность, изложение. Что вперед, что потом? Первый вопрос — философия. Что вперед, яйцо или курица, да? И когда мы говорим о именно обучении зрячих пользователей, почему возникает этот вопрос? Мы не понимаем, что мы должны сделать. Вот сесть и выучить клавиатуру от и до. Все клавиши, русская, английская, раскладки, а потом приступать к изучению, допустим, интерфейса операционной системы. Или мы должны сначала изучить, как программу открыть, а потом, и вот эти вопросы, как бы мы их ни решали, значит, удачного 100% ответа, к сожалению, нет. Чем еще осложняется? Тем, что тифлокомпьютерные технологии в данном случае являются как средством, так скажем, вспомогательным для нас, так и объектом изучения одномоментно. Мы вот должны, допустим, дать домашнее задание человеку. В каком виде мы его должны дать? Мы, допустим, можем дать текст, а человек еще не умеет читать и открывать программу. А человек не умеет открывать проигрыватель. Мы должны говорить устно, а он не запоминает. Ну и то есть вот эти вот вопросы, они, в общем-то, бесконечные и решаются все равно индивидуально в зависимости от того, с кем вы в данный момент работаете. Поэтому, значит, прошу не судить строго, порядок изложения, он, в общем, все равно всегда будет вами корректироваться в зависимости от ситуации. Второе. Концептуально, опять-таки, как мы должны свой подход к программе выстраивать? От частного к общему или от общего к частному? Мы должны сначала изложить полный интерфейс операционной системы. Вот здесь вот окно выглядит так. Вот здесь есть панель задач. И если человек не обладает абстрактным мышлением, он говорит, вот ты мне все это вообще не рассказывай, мне вообще вот это вот не надо. Вот я хочу условно в скайпе позвонить другу, и больше мне ничего не надо. Да? Или, значит, каким опытом, путем мы должны идти? Но поскольку у меня базовое образование математическое. Математики привыкли иметь формулу, а потом все туда подставлять, да? Поэтому данная программа, она все-таки концептуально выстроена прежде всего на абстрактное мышление. Вначале мы знакомимся с элементами операционной системы. То есть, если мы, допустим, представим по аналогии, мы приехали в другое государство, где у нас другой язык, общение языка и прочее, мы все-таки должны познакомиться примерно с планом там города, или мы ничего не хотим знать, мы хотим вот, вот в этот ресторан пойти, там покушать, и больше нам не надо, не надо нам ничего рассказывать. То есть вот примерно аналогия такая. Так вот я все-таки считаю, что недостаток наш, так скажем, зрительный, когда мы не можем видеть весь экран и не можем сразу все структурировать, все-таки требует некого абстрактного мышления для того, чтобы мы представили, да, как это все выглядит, а потом уже приступали к конкретным действиям. Вот я вот это все говорю для того, чтобы услышать от вас тоже ваше мнение. То есть это вопросы такие спорные на самом деле, да? К этому же вопросу относится, допустим, настройки операционной системы. С чего мы должны начинать? Вот по-хорошему, появился новый компьютер. На рабочем столе нету, возможно, даже значка «этот компьютер». Мы должны пользователю объяснять, что вы пойдите, пожалуйста, в персонализацию, для этого встаньте на кнопочку «пуск», откройте свойства, сделайте то-то-то-то. Человек, значит, опять-таки может зависнуть и сказать: а не надо мне это все рассказывать, я не понимаю, о чем ты говоришь, допустим. Опять проблема. А если мы не настроим, то, значит, опять-таки работать все может немножко не так, как мы представляем. Поэтому вот в этом ключе я предлагаю какой вариант. Кратенько, может быть, нужно объяснять это и в начальной теме, но с оговоркой: если не понял, пусть это в записи у тебя остается, вернешься позже. А потом позже когда-то еще раз рассмотреть эту тему. А если у вас в группе смешанная группа есть, допустим, люди более продвинутые, они как раз, им, может быть, будет интересно именно вот эти настройки, да, прежде всего, а потом уже то, что они знают. Такое кратенько говорить, а потом возвращаться для закрепления этого пункта позже. Мы всегда должны задействовать ассоциативный ряд, то есть приводить примеры, аналогии из жизни. Следующий момент. Поскольку по своей теперешней роли мне приходится иногда слушать уроки других преподавателей, вот, значит, на чем я хочу заострить момент. Правильная терминология. Все-таки, поскольку мы преподаватели или тренеры, желательно, чтобы мы все-таки использовали правильную терминологию, а не жаргоны, допустим. Но пример как? Какой? Например, часто программу экранного доступа люди называют «говорилка». Во-первых, это неправильно, потому что была программа когда-то «говорилка» с таким названием. Во-вторых, вот не надо народ приучать к такой терминологии. Ну, в крайнем случае, там, скринридер, пожалуйста, да, или чтец экрана, либо там JAWS NVDA кратенько. Второе, значит, мы же не говорим «бродилка», «читалка», «писалка», ну, вот хотя бы нежелательно, по крайней мере, на мой взгляд. Вот тоже можете со мной поспорить или согласиться. В итоге люди говорят: вот вам, допустим, понятно, о чем вы говорите. Один раз мы сказали, допустим, если мы говорим про NVDA, дополнение, другое расширение, третий раз плагины, четвертый аддоны. Так вот, значит, если мы используем такой наш запас слов, то мы пользователя тоже с ним должны познакомить, когда начинаем определенную тему, чтобы вот не было такой путаницы. Вроде бы это все очевидно, но, значит, пользователи иногда жалуются, что непонимание такое происходит. Дальше, смотрите, сочетание клавиш. Вот такая тоже тема интересная. Сочетание клавиш, комбинация клавиш. Наверное, нужно проводить некую классификацию. Сочетания клавиш бывают разные. Первое, значит, ну, по крайней мере, вот мне кажется, это было бы, наверное, правильно. Вы опять-таки можете со мной поспорить или согласиться, назвать клавиатурные команды, только те команды, которые выполняют конкретное действие, уже какое-то законченное. Например, копирование, вырезание там, да, и так далее. Это клавиатурные команды. Значит, и сразу замечаем, что клавиатурные команды не зависят от языка ввода. Мы, неважно, что мы нажали, Ctrl-C или Ctrl-S русская. Дальше. Второе. Клавиши быстрого доступа в меню и в диалоговых окнах. Клавиши быстрого доступа, они, в общем-то, не выполняют, по крайней мере, на первом этапе сразу какое-то действие. Они просто являются клавишами-ускорителями. И второй у них момент, они зависят от языка ввода, да, это очень важно. Потому что если мы это вот все не оговариваем, человек потом, для него все сочетание клавиш, он путается. То есть вот эту вот схему в голове наших слушателей тоже желательно, на мой взгляд, уложить. Ну и далее у нас, допустим, клавиши быстрой навигации в режиме обзора или режиме там виртуального курсора в Джозе, да, они тоже, опять-таки, независимы от языка, привязаны просто клавиши на клавиатуре. Ну и так далее. Допустим, комбинация быстрого вызова для ярлыков. Тоже они не зависят от языка. Вот на это, на мой взгляд, нужно обратить внимание. И вот еще такой спорный момент, когда, допустим, когда мы, допустим, говорим о главном меню операционной системы, стоит ли его перестраивать, стоит ли ставить дополнительные программы типа Start SB, Classic Shell и так далее, да, и менять его вид. Мне кажется, потом это нужно всегда там обновлять, вот эта версия не подходит, та подходит. Мне кажется, все-таки правильнее приучать к стандарту, да, людей. Вот такие общие наблюдения, которые у меня сложились, и сейчас, наверное, я бы хотела услышать ваше мнение по этому поводу.
Я с Эльвирой Равильевной полностью согласен, и всегда, когда ну, независимо ученик, новичок, не новичок, всегда, во-первых, мы отключаем, ну или не включаем виртуальные ленты, ну и меню также, да, меню пуска, как оно есть, так и есть, зачем его на что-то там перенастраивать, лучше обучать так, как есть.
У меня вот вопрос, почему бы, наоборот, не систематизировать интерфейсы? То есть, например, обучать, вот, допустим, группа, да, то есть из 4 человек, да, я так уже понял, что это оптимальная группа, и чтобы интерфейсы были у всех одинаковые. Допустим, если вот касательно моего города, да, у меня там члены общества, которые хотят обучаться, то есть я понимаю, они будут здесь, в этом городе. И если у них все одинаково, да, идентично настроено меню пуск, там оформление, ну и все вот эти моменты, то в случае ошибок, да, или каких-то неточностей будет мне удобнее подсказать этим людям. Ну и потом уже в дальнейшем, то есть когда их ну, уровень, естественно, пользования этими программами будет повышаться, они уже там могут там что-то уже экспериментировать.
Вот такой так, вот. Я поняла ваш вопрос и отвечу на него. Я с вами полностью согласна, что, допустим, вот моя программа именно рассчитана на то, что вначале тренер настраивает компьютеры учебные либо в классе, либо компьютеры, которые пользовательские, смотря там какие условия, да, настраивает именно так, как он считает нужным. Это значит, что интерфейс будет похожий. Я только за.
Сколько и давать ли вообще теорию? Как глубоко давать теорию? И сколько давать теории?
Я считаю, что кратенько нужно давать, но не очень глубоко. Ну вот давайте на примере, допустим, такой темы, первая вводная, да? Вводная тема по плану там мы говорим, что такое программа, операционная система, компьютер. Казалось бы, мы живем вот в таком веке уже, и все вообще знают, что такое компьютер, вообще зачем это объяснять, и там, что вот он состоит из того, и что есть устройство ввода-вывода. И вот я, например, на практике встретилась с таким случаем. В группе мы обучали, там люди обучались уже достаточно возрастные. И вот полгода, значит, мы говорили, применяли терминологию, напечатайте на клавиатуре. В итоге мне человек задает вопрос, а я вот не понимаю, мы уже несколько месяцев печатаем, а где эта напечатанная бумага? Что она находится в этом ящики, которые называются системным блоком, да? И ты так зависаешь, думаешь, да, ты на начальном этапе, видимо, плохо рассказал, что принтер — это отдельное устройство, которое подключается к компьютеру. Поэтому я не говорю, что надо много теории, да? Минимум для того, чтобы человек понимал вообще, о чем речь. Продолжаем дальше. Программа представляет собой такой пример, тематический план с разбивкой по теории и практике, и какие там разделы. Она рассчитана на стандартные 72 часа. Первый раздел называется «Основы работы Microsoft Windows». Я могу немножко неточно формулировку сейчас привести, но суть, в общем, от этого не меняется. 32 часа. В этом разделе рассматривается вводная часть, как я уже сказала, первое — это введение, где мы знакомимся с основными понятиями и знакомим с тем, как компьютер включить и как компьютер выключить. При этом мы считаем, что компьютеры у нас уже настроены, что скринридер нам не надо устанавливать и все прочее. То есть уже тренер все настроил, вот исходя из этой позиции. И выключить компьютер, опять-таки, не всеми способами, а только каким-то одним, наверное, самым легким, Alt-F4, да, один или несколько раз, для того, чтобы сформировать у человека представление, что не надо нажимать на кнопку Power просто так, да, включил, выключил, этапы загрузки какие, что вот загрузилась операционная система, что если программа загружается в память, значит, а потом компьютер мы выключаем, все из памяти теряется. Ну, вот такие вот самые основные моменты. И на этом шаге мы должны с вами выбрать, каким скринридером мы будем пользоваться. Программа, значит, мной выстроена таким образом, что вы можете, то есть там сформулированы темы, но вы можете либо использовать JAWS, либо NVDA, что вам ближе, удобнее в данном случае, то есть это решение тренера. И кратко обозначаем, каким образом мы работаем со скринридером, почему мы предпочли этот скринридер, допустим, в данном случае, в вашем случае. Примерно так это выглядит. Дальше мы кратенько говорим о клавиатуре и знакомим с клавиатурой. То есть это немного часов, по-моему, там 6 часов у меня. Почему, значит, много? Если много, то это нужно опять-таки отводить отдельные часы, это раз. Во-вторых, мы исходим из того, что достаточно много людей сейчас владеют вперед мобильными устройствами, потому что мобильные устройства, они, наверное, ближе к жизни, так скажем. Да? Там быстрее, ближе, там распознал деньги, распознал картинку, поговорил в WhatsApp и так далее. Поэтому молодое поколение часто уже умеет пользоваться, школьники, допустим, мобильными устройствами, и поэтому даже знают клавиатуру, примерно ее расположение, потому что она, в общем-то, похожа, но не владеют десятипальцевым методом набора, да, что, в общем-то, является основой работы за компьютером, если мы хотим работать эффективно. В этом, значит, можно использовать тренажер клавишник, можно использовать просто справку по клавиатуре. Опять-таки, если мы говорим про NVDA, то, к сожалению, русская раскладка не озвучивается в режиме справки по вводу. В этом случае либо мы пользуемся JAWS, либо экранным диктором, либо просто учим включать блокнот, опять-таки так называемым обезьяньим способом, да, вот на первом этапе, если человек ни с чем не знаком, все равно нам как-то надо начинать. И в этом ключе мы учим нажимать правильно клавиатурные сочетания, сразу вводя знакомые, допустим, на примере даты, на примере времени, на примере, допустим, открытия справки по Insert 1 или NVDA 1 или JAWS 1, да? То есть это не так сложно научить в этом случае пользоваться. И, значит, все-таки основной упор делается, что вы уже клавишник поставили, и потом человек должен сам тренироваться. То есть это не входит, допустим, в такие очные занятия, что вы сидите, и на это времени просто не будет. Да, далее, что еще? Вот я хотела бы в этой связи сказать, что когда мы говорим про клавиатуру, у нас возникают такие, опять-таки, нюансы, что клавиатуры разные, они могут быть цифровым блоком и без цифрового. От этого много зависит, какой модификатор, если мы говорим про NVDA, использовать. Потом вот такая большая проблема сейчас, что многие клавиатуры, когда мы включаем компьютер и ничего не меняем, функциональные клавиши нужно нажимать вместе с FN, да? Хотела бы сказать, что желательно хотя бы познакомить человека с английской раскладкой, потому что, как ни странно, несмотря на то, что мы все изучали в школе иностранный язык, почему-то мы до сих пор вынуждены говорить про «нажми русскую букву, да, соответственно, нажми F, русская буква А, и вот так далее, да, пошло. Все бы это было бы ничего, если бы документация была написана вот в таком же ключе. Когда человек привыкает только к русской раскладке, он потом не может читать документацию, не может читать ваши учебные пособия, то есть вы вынуждены каждый раз говорить аналоги. Это первое. Второе. Не складывается ассоциативный ряд. Допустим, если мы нажимаем в итоге когда-то полужирный шрифт, мы связываем это с клавишей bold. Если мы нажимаем озвучить заголовок, сообщить заголовок как на, то это title, да? Ну, то есть, вот, я, конечно, призываю, но понимаю, что призывы, а иногда нам приходится идти на поводу слушателей.
А
ну,
я правильно понимаю, что еще и подсказки, в, вот эти вот, которые в скринридерах, они там тоже буквы произносят английские или русские все-таки?
Английские. Поскольку у нас тренажера нет, да, никакого времени у нас, допустим, мало, мы не можем этому много уделить. То есть можно вот потом, когда мы по курсу идем дальше, задавать просто домашние задания, да, и как человек тренироваться должен, если он английского языка не знает, ну, забыл он. Значит, транслитерация, вы знакомитесь со звуками и просите русский текст набирать английскими буквами. Я понимаю, что потом преподавателю, когда он тебе принес этот текст, его читать, может быть, ну, не совсем, да? Это тратится время и все прочее. Ну, а какой иной выход? Мы переходим к конкретному редактору работы с текстом. Мы, в общем-то, когда по клавиатуре уже должны немножко с редактором так по обезьяне познакомить, и потом более подробно научить читать, да, и постепенно в режиме таком, ну, полупассивном мы знакомим, естественно, с клавиатурными командами скринридера по ходу. То есть мы набираем знания, как обязательно оговаривая разницу между командами операционной системы и командами скринридера нашего. Познакомили, допустим, в этом же работа с текстом, блоки и копирование, то есть буфером обмена мы работаем. Как читать текст учим, так навигацию по тексту, так и работа с буфером обмена. А дальше мы переходим непосредственно к операционной системе, то есть к ее интерфейсу. Такие понятия, там, как рабочий стол, панель задач, диалоговые окна постепенно. И вот на чем я хотела, на что хотела обратить внимание. Вот сколько бы мы ни говорили, но пользователи зависают вот на таком, наверное, факте, когда на рабочем столе размещают папки. Вот я понимаю, что понимаю даже откуда это идет, когда пользователь ничего не знает, преподавателю легче сказать: сними выделение, нажми контекстное меню, выбери создать, вот создать папку или создать там текстовый файл, все это на рабочем столе находится, потому что человек еще не знаком с проводником, не знаком с дисками, где что там-то находится. Да? Но потом это сводится к тому, что человек складывает на рабочий стол все. И ладно бы, если это там документы и все прочее. Мы же помним, что когда происходит загрузка операционной системы, все, что лежит на рабочем столе, это грузится в памяти, это грузит очень наш компьютер. И человек потом начинает складывать туда аудио, видео, и потом спрашивает, почему у меня по полчаса операционная система загружается, почему у меня компьютер так работает медленно, я ничего не делал плохого. Мое пожелание преподавателям, особенно начинающим, да, все-таки не приучать складывать папки и файлы на рабочий стол без необходимости.
Только ярлыки.
Да, только ярлыки. Второе, значит, вот здесь мы сразу застреваем. Выводить нам этот компьютер самостоятельно или рассказывать об этом пользователю. Но кратенько, наверное, можно рассказать, но с оговоркой, что если сейчас не понял, поймешь потом, не расстраивайся, да, примерно. Либо вообще это оставить на более поздний момент. Потом, когда мы говорим про окна приложений, в операционной системе современно у нас появились плиточные приложения. Мы, конечно, привыкли с вами работать с классическими приложениями, нам все понятно там, но, к сожалению, жизнь так вот идет, нас не спрашивает. Наверное, может быть, сильно подробно не надо говорить, но все-таки нужно поговорить о каком-то плиточном приложении, привести пример и показать, что там мы передвигаемся клавишей Tab, например. Когда мы говорим про переключение по окнам, желательно, да, иметь уже какие-то приложения, с которыми мы можем по окнам переключать. Можно сделать, допустим, открыть два блокнота или открыть блокноты WordPad, прочитать текст здесь, написать в другом, переключаться по окнам. А можно предложить другие приложения, например, проигрыватель запустить какой-то и переключаться. Это очень полезно, когда вы положили какой-то учебный материал, вот проигрыватели послушали, чуть-чуть остановили, или, может быть, задание, потом переключились на блокнот, там пописали, допустим. Ну, примерно так. Не забыть нужно, когда мы рассказываем про рабочий стол, что корзина теперь современная удаляет, клавиша Delete, когда мы нажимаем, все удаляется в корзину молча. Вот можно показать как раз на примере свойства корзины, как это переключать, когда мы изучаем элементы управления диалогового окна. Дальше мы рассматриваем проводник, естественно, объясняем, что вот у нас есть диски, есть там адрес, есть навигацию проводника. Проводник, на самом деле, современный, тоже достаточно сложная структура, потому что он может быть в двух вариантах: в виде стандартного классического вида, либо в виде быстрого доступа. Иногда одним нравится одно, другим другое. Но мне кажется, что, наверное, удобнее все-таки классический вид, тогда понятно, где что находится, вот где C-диск, где еще какой-то, а потом уже в конце, может быть, показать, как это настроить, да, если человеку нравится другой вариант. А кроме того, если настроен быстрый доступ, то пользователь иногда путает, вот у него есть папка, допустим, отображается, которой он часто пользуется, он нажимает «Delete» и думает, что он эту папку, допустим, удалил. А на самом деле удаляется только ссылка. То есть вот здесь проблемы, потом проблемы с типами файлов. То есть, опять-таки, если мы их самостоятельно настроили, то на этом этапе где-то можно показать, как это настраивается, но практика показывает, что сразу люди плохо воспринимают такой длинный путь, как пойти во вкладку «Вид», там пойти в дерево, найти вот этот флажок. Под конец этого раздела Windows мы начинаем говорить о параметрах Windows. Это тоже достаточно сложная тема, что говорить, что не говорить, опять-таки по уровню. Но, допустим, может быть, нужно рассказать, как настроить звук. Потому что если, вот, допустим, удаленно работаешь, это вообще очень такая тема животрепещущее. Рассказать про антивирус, как внести что-то в исключение, отключить проверку. Но вот такие вот моменты, значит, по крайней мере, можно оговорить. Следующий раздел — это установка программ, и, то есть работа со сторонними программами. И на самых простых программах мы показываем, во-первых, этапы установки классического приложения и, может быть, плиточного. Знакомим с архиваторами, и если кому-то, допустим, кажется, что это не совсем правильно, можно предложить другие варианты. Следующий раздел — это интернет. Самые моменты основные — это приемы веб-навигации, где мы говорим о стандартном приеме, которым пользуются все пользователи. Стрелочка вниз. И второй вариант — клавиши быстрой навигации. Загрузка файла, настройка браузера. Из браузера предлагается выбрать опять-таки вам. Следующая тема — это почта. Но вот сейчас существует такое мнение, что почта уже не нужна. У нас есть мессенджеры, да, WhatsApp и прочие каналы связи, сети. Но регистрация везде требует электронного адреса. Мы, значит, когда рассматриваем тему работы с почтой, я предлагаю все-таки и показывать и регистрацию, хотя это сейчас достаточно сложно. Если мы показываем только клиентов, разработчики, да, серверов и прочее, они, в общем-то, наверное, не очень любят, когда мы пользуемся почтовыми клиентами. И, в общем, препятствия, они вообще достаточно часто бывают. Но, тем не менее, нам удобнее работать с почтовым клиентом. Это мы говорим про почту, что все-таки она в базовый курс должна входить. Следующий раздел — это раздел «Специфика работы с программой экранного доступа». Подразумевает что? Что мы здесь можем говорить об NVIDIA, можем говорить о JUS. И у нас есть, значит, два направления. Если мы работаем с одним скринридером, то в этом разделе мы как раз говорим уже о более сложных вещах. О курсорах, о методах установки, о портабельной версии, о куче дополнений, о голосовых профилях, о словарях. То есть это уже, ну, работа не пассивного пользователя, а именно уже такого человека, который работает с NVDA или JOS вплотную. Если пользователи ваши готовы изучать второй скринридер, ну, можно второй скринридер. Я, в общем-то, попыталась сформулировать темы, чтобы они выглядели достаточно общо. Да? Потому что и там есть у нас разные виды курсоров, и там мы можем настроить голосовые профили, и там мы можем настраивать либо устанавливать дополнения, либо скрипты. Это делается немного по-разному, конечно, или совсем по-разному, но идеология, в общем-то, похожая. Но и последний раздел — это работа с текстовыми документами. В данной программе я привела, конечно, Microsoft Word, Но хотя в современных условиях мы можем этот раздел почти полностью заменить, например, Google документами, почему бы нет, да? То есть основной функционал, он, ну, в большинстве случаев схожий. На два последних раздела по NVDA и Word я привела в конце ссылки на более подробные программы, которые расположены на сайте Содружества преподавателей, программа «Особый взгляд», где сейчас я являюсь тренером и методистом. Таким образом, подводя итог, в общем, попытка была сформулировать такую универсальную программу, где вы можете менять браузеры, где вы можете менять программу экранного доступа, где мы не оговариваем, что это Windows именно 10, поскольку опыт показывает, что если мы начинаем очень-очень конкретно писать, то тогда мы переписываем программы каждый год. Потому что, ну, или чуть реже, потому что версии меняются, все, ну, не все, но очень многое меняется. Поэтому попытка была еще и формулировок таких более универсальных. Ну, и в заключение я хочу еще вот сказать о чем, что когда мы, допустим, ведем конкретное занятие, мы, конечно, тоже должны иметь план. Без плана, допустим, приходить на занятия, это все-таки история не совсем правильная. Хотя, конечно, и есть такая пословица, да, хочешь насмешить Бога, да, строя планы. Но тем не менее, в данном случае это какие-то ориентиры. Какую бы программу мы вам не предложили, все равно вам придется, ну, дорабатывать и решать ситуацию по ходу, потому что одного пользователя можно грузить кучей клавиатурных команд, и он их запомнит, а другого пользователя не получится, потому что его уровень, так скажем, восприятия к этому не готов. И поэтому все равно приходится детализацией заниматься в каждом конкретном случае. Сколько бы ты ни работал, ты не можешь сказать, что ты вот всегда все знаешь. Но тем не менее, как ориентир, программу и план нужно иметь перед собой. Я хотела бы обратить внимание такое, что вот когда работаешь в образовательном учреждении, ты проводишь открытые уроки, да, и приходится, значит, ну, стараешься как бы выглядеть получше, готовиться получше, и потом преподаватели тебе делают оценку, твои коллеги, как ты работаешь. Мы же ведем запись все равно уроков, да, чаще-то всего ведем аудио уже, конспекты, что называется, наших занятий. Поэтому полезно потом проводить такую самооценку. Сам себя послушал, посмотрел, что у тебя получилось, не получилось, проанализировал, в следующий раз исправил. То есть мы все не роботы, все живые люди, а и оговариваемся, ошибаемся, и что-то у нас получается и не получается. По этому поводу расстраиваться не надо, но, значит, тем не менее, это тоже полезно.
Как вы считаете, имеет ли смысл обучать в одной и той же группе? У одного стоит JOS, у другого NVDA. Имеет ли смысл их брать в одну группу, либо все-таки разделить?
Мне кажется, лучше разделить. Если одномоментно, то лучше разделить. Иначе это будет путаница все-таки приличная, да?
Ученик-новичок, то, ну, какую программу лучше использовать? NVDA или JOS?
Я могу сказать только про свой опыт. В общем-то, всю основную свою, наверное, практическую жизнь я все-таки провела в связке с JOS'ом, да. И, допустим, когда раньше я обучала людей, то сначала я обучала, у меня был отдельный курс тифлопрограммного обеспечения, сначала я обучала всем премудростям работы с JOS'ом, а потом во второй половине работы с NVDA. И, как правило, для начинающих пользователей уже NVDA на второй круг уже не шел. То есть им казалось, что это уже излишество. Но на уровне запустить NVDA и выгрузить они, конечно, могли это воспринимать. А полностью воспринимать информацию и того, и другого скринридера не могли. И если говорить про теперешнее положение, сейчас я больше работаю с NVDA. То есть мне кажется, что несмотря на то, что у Джоса тоже очень много преимуществ, так скажем, особенно если мы работаем с офисными пакетами, но NVDA достаточно быстро догоняет, и почему я склоняюсь к NVDA, мне кажется, все-таки настройки NVDA как-то достаточно просты, собраны в одном месте, это первое, а второе, все-таки NVDA работает быстрее. Как бы мы ни хотели, если мы хотим скорости, я бы, наверное, начинала с NVDA.
Вопрос про синтезатор. Какой тут лучше устанавливать для того, чтобы он был разборчив, понятен для начинающих людей?
Вопрос про синтезатор тоже такой провокационный, потому что у нас разное восприятие, да? Но либо люди ставят Милену, либо Rich Voice. Ну, допустим, мы в своем проекте остановились пока на Виктории.
Я думаю, что мы поблагодарим Эльвиру Равильну. Программа уже хороша тем, что это образец.
Я тоже хочу поработать над своими ошибками. Я открыла программу и увидела два момента. Когда я описывала панель задач и комментарий к ней, я немножко на одну позицию ниже спустила комментарий. Да? Это первое.
Вероятно, мы это поправили, что-то мне подсказывает.
Да. И второе. Вот, значит, наверное, не совсем удачно в программе экранного доступа. Я там сформулировала название темы, когда работа с дополнениями или скриптами. Надо было, наверное, просто написать расширение функции программы экранного доступа, чтобы это звучало более, так скажем, благообразно.
Формулировки можно править до бесконечности.
Да, формулировки.